о Юлии, женщина, которая не страшила сотни раз осквернять супружеское ложе, посмеет своими нечистыми устами обвинить нашу целомудренную любовь и осудить союз двух искренних сердец, не знавших лжи. Можно подумать, что брак в Париже отнюдь не таков по природе своей, как повсюду. Они притязают на то, что он — таинство. Но таинство это не имеет той силы, какой обладают самые обыденные гражданские договоры. Очевидно, это соглашение между двумя ничем не связанными людьми, решившими жить вместе, носить общую фамилию, признавать общих детей, но помимо этого они не имеют никаких прав по отношению друг к другу. И если бы здесь супруг вздумал заклеймить дурное поведение супруги, то он навлек бы на себя такое же недовольство, какое заслужил бы в наших краях, если б сам вел распутный образ жизни. Да и жены тут не следят со строгостью за своими мужьями. И еще не бывало случаев, чтобы они наказывали мужей за то, что те, подражая им, нарушают верность. Впрочем, разве можно ждать и от той, и от другой стороны более достойного отношения к брачному союзу, заключенному без участия сердца? Тот, кто сочетается браком с богатством или положением, ничем никому не обязан. Даже любовь, сама любовь утратила свои права и так же исковеркана, как и брак. Если супруги здесь холостяки и девицы легкого поведения, живущие совместно ради того, чтобы вольготнее было вести беспутную жизнь, то любовники равнодушны друг другу и встречаются ради развлечения, из тщеславия, по привычке или по зову минутного вожделения. Сердцу нечего делать в таких союзах. Здесь сообразуются только с удобствами и кое-какой внешней благопристойностью. Все сводится к своего рода знакомству друг с другом, к совместной жизни или к стараниям как-нибудь устроиться, к мимолетным встречам, а то и к меньшему, если это возможно. Любовная связь длится чуть дольше визита. Это несколько милых бесед и милых писем, в которых найдешь и описание разных людей, и правила, и философию, и остроумие. Что до утех плоти, то здесь их не утаивают, благоразумно полагая, что следует с легкостью утолять вожделение. Первое встречное сходится с первым встречным, будь то любовник, будь то кто угодно. Ведь мужчина всегда мужчина. Право, почти все стоят друг друга, и в этом, по крайней мере, есть какая-то последовательность. Ибо зачем хранить большую верность любовнику, нежели супругу? Да и, кроме того, в определенном возрасте почти все мужчины одинаковы, одинаковы и все женщины. Все это куклы из одной и той же модной лавки, и стоит ли долго выбирать, когда всего удобнее взять то, что попалось под руку? Сам я в этом не искушен. Мне обо всем рассказали, да притом в таком несообразном тоне, что я ничего толком и не понял. Усвоил я одно. У большинства дам любовник на положении лакея. Если он с делом не справляется, его прогоняют и берут другого. Если он подыскал местечко получше, или ему осточертело его ремесло, он уходит, и тогда берут другого. Бывает, говорили мне, что иная причудница заинтересуется вдруг и главой дома, ведь как-никак он тоже мужчина. Но такая прихоть мимолетна, и лишь она пройдет, его отстраняют и берут другого, а если он артачится, за ним сохраняют его место, но берут в дополнение еще кого-нибудь. «Да, но как же?» — спросил я своего собеседника, который рассказывал мне об этих пристранных обычаях. «Как же женщина будет потом встречаться с теми, кто ушел или получил отставку?» «Да что вы! Станет она с ним встречаться. Они больше не видятся, раззнакомились. А если вдруг кому-нибудь из них вздумается возобновить связь, то придется вновь знакомиться, и хорошо еще, если его узнают». «Понимаю», — отвечал я, «но даже отбросив все преувеличения, я не могу постичь, Уже ли после столь нежной близости можно видеться хладнокровно? Уже ли сердце не колотится при одном имени того, кто был тебе любезен? Уже ли не испытываешь трепета при встрече? Трепета. Как вы смешны, перебил он. Или вы хотите, чтобы наши женщины только и делали, что падали в обморок? Опусти некоторые слишком уж большие преувеличения в этой картине, рядом с ней поставь Юлию и вспомни о моем сердце, больше добавлять мне нечего. Однако следует заметить, что, привыкнув, порою перестаешь замечать неприятное. Дурное видишь прежде хорошего, но и хорошее, в свою очередь, тоже становится заметно. Обаяние ума и нрава придает ценность всей личности. Стоит преодолеть неприязнь, и она вскоре превращается совсем в иное чувство. Это другая точка зрения на картину. Справедливости ради я не могу изображать все с одной лишь невыгодной стороны. Всего неприятнее в больших городах то, что люди там становятся иными, чем они есть на самом деле. И общество придает им, так сказать, сущность, не сходную с их сущностью. Эта истина в особенности применима к Парижу и в особенности к женщинам, цель жизни которых – обращать на себя внимание. Вот вы на балу приблизились к даме, воображая, что перед вами парижанка, а оказывается перед вами лишь наглядное изображение моды. Рост, пышность форм, походка, стан, грудь, цвет лица, весь облик, взгляд, речь, манера — все-то у нее поддельное. И когда бы вам довелось увидеть ее во всей ее природной безыскусности, вы бы ее не узнали. А ведь такое изменение редко служит к украшению женщины. Да и вообще никто не выигрывает, подменяя природу. Впрочем, совсем вытравить природу никогда не удается — она всегда в чем-нибудь да проявится. Искусство наблюдателей заключается в уменье уловить ее. Искусство это нетрудно, когда имеешь дело со здешними женщинами. В них гораздо больше естественности, чем они сами воображают, поэтому, коль скоро вы станете поусерднее навещать их, коль скоро заставите их забыть о постоянном лицедействии, которое им так нравится, вы увидите их подлинную сущность. И тотчас же первоначальная неприязнь к ним превратится в чувство уважения и дружелюбия. Вот что мне случилось наблюдать на прошлой неделе в загородном доме, куда нас, меня и еще нескольких новичков-приезжих, весьма опрометчиво пригласили несколько дам, не удостоверившись заранее, подходим ли мы к их обществу или просто желая позабавиться и вдоволь над нами посмеяться. В первый день так оно и случилось. Поначалу они потешались над нами, осыпая забавными и язвительными шутками, но никто шуток не отражал, и колчан со стротами иссяк. Тут дамы любезно нам уступили, они так и не заставили нас подделаться под их тон, поэтому им пришлось подделаться под наш. Уж не знаю, право, понравилась ли им эта замена, но я чувствовал себя чудесно и с удивлением увидел, что в беседах с ними узнаю куда больше полезного, чем в беседе с иным мужчиной. Остроумие придавало прелесть их здравым суждениям, и мне было досадно, что они его извращали. Как я, с сожалением, увидел при более близком знакомстве со здешними женщинами, эти милые особы не отличаются благоразумием лишь потому, что этого не желают. На моих глазах их безыскусная, врожденная прелесть незаметно вытесняла столичное манерничание, ибо манера, даже если и не думаешь об этом, соответствует теме беседы. Умные разговоры нельзя приправлять кокетливыми ужимками. Я нашел также, что они похорошели, как только перестали прихорашиваться, и понял, дабы нравиться, им надобно лишь одно — стать естественными. На этом основании я и осмелился предположить, что, пожалуй, не найти на свете места, где царила бы такая безвкусица, как в Париже, прослывшим законодателем вкуса, раз все те старания, которые предпринимаются там, чтобы пленять, портят истинную красоту. Так мы провели вместе 4-5 дней, довольные друг другом и собою. Вместо того, чтобы осматривать Париж, во всей его суете мы просто забыли о нем. Все наши помыслы сводились к одному — насладиться милым, приятным обществом. Для хорошего расположения духа нам не надобны были ни сатирические шутки, ни извительные насмешки, и мы смеялись не издевательским, а веселым смехом, как смеется твоя сестрица. Окончательно изменить мое мнение о парижанах заставило меня еще одно обстоятельство. Часто в разгаре увлекательнейшей беседы к хозяйке дома подходили слуги и шептали ей что-то на ухо. Она тотчас же удалялась и, уединившись у себя в комнате, что-то писала, долго не возвращаясь к гостям. Нетрудно было объяснить эти исчезновения тем, что она пишет любовные записки. Вернее, записки, которые здесь принято называть любовными. Одна из дам намекнула на это, но ее шутку встретили с неодобрением, и я понял, что, может быть, у хозяйки дома нет любовника, зато есть друзья. Однако из любопытства я кое-что выпытал, и каково же было мое удивление, когда казалось, что она принимает у себя не парижских пустомелей, а крестьян из того прихода, которому принадлежит ее поместье. Они обращаются с разными нуждами к своей госпоже и спрашивая ее заступничество. Один отягчен податями, от которых освобожден тот, кто побогаче, другого забрали в рекруты, не считаясь ни с его возрастом, ни с тем, что он отец семейства. Так было в прошлую войну, но не в эту. Насколько мне известно, людей женатых теперь щадят, потому-то многие вступили в брак. А еще одного по миру пустил богач, сосед, затеяв несправедливую тяжбу, а еще кого-то разорил град, но с него требуют арендную плату. Под прошлой войной подразумевается война за польское наследство. 1733-1738 годы, происходившее в то время, к которому Руссо относит действие первых частей новой Элоизы. Письмо Сен-Пре написано примерно в 1734 году. Сам Руссо был очевидцем войны за австрийское наследство 1741-1748 годы. Словом, все приходили просить помощи. Всех она терпеливо выслушивала, никого не прогнала прочь и тратила время не на любовные записки, а на прошения в защиту этих несчастных. Не могу передать тебе, с каким удивлением я узнал и о том, сколько отрады доставляли этой молоденькой женщине, любительнице увеселений, сии добрые дела, и как мало она ими кичилась. Право же, говорил я себе в умиленье, право, сама Юлия поступила бы точно так же. И с той минуты я стал смотреть на нее с уважением и более не замечал ее недостатков. Как только я начал делать наблюдения в этой области, я понял, что те самые женщины, которых доселе я считал несносными созданиями, обладают 1000 превосходных качеств. Все иностранцы сходятся на том, что стоит их отвлечь от болтовни о модах, и не сыщешь в мире страны, где бы женщины были просвещеннее, разумнее, рассуждали более дельно, умели, когда надобно, лучше помочь советам. Что дает уму и сердцу беседа с испанкой, итальянкой, немкой, ежели оставить в стороне язык любви и острословия? Да ничего. И ты, Юлия, сама знаешь, что это обычно относится и к нашим соотечественницам-швейцаркам. Зато тому, кто не побоялся бы прослыть невежей, и принудил бы француженок выйти из их крепости, откуда они, по правде говоря, не очень-то любят выбираться, тому сразу пришлось бы повести словесный бой в чистом поле, и чудилось бы ему, будто он сражается с мужчиной, так они умеют вооружаться разумом, когда этого требует необходимость. Что до их доброго нрава, не буду ссылаться на готовность оказывать услуги друзьям, ибо тут, может быть, господствует ретивое самолюбие, одинаковое во всем мире, хотя вообще не любят только себя, но долгая привычка, если им достает постоянство для ее приобретения, заменяет в их душе место горячего чувства. И те женщины, которые способны выдержать десятилетний срок своей привязанности, обычно сохраняют ее уже на всю свою жизнь. И любят они старых друзей нежнее и, по крайней мере, вернее, нежели своих молодых возлюбленных. По довольно распространенному мнению, исходящему, кажется, от самих женщин, считается, будто они заправляют всеми делами страны, а, следовательно, больше творят зла, чем добра. Но оправдывает их то, что они творят зло под влиянием мужчин. Добро же они делают по собственному побуждению. Это вовсе не противоречит сказанному выше, что сердце не принимает ни малейшего участия в любовных похождениях и женщин, и мужчин, потому что французская обходительность предоставила женщинам всеобъемлющую власть, а для ее поддержки нежные чувства не требуются. Все зависит от женщин, все делается лишь ими и для них. Олимп и Парнас, слава и богатство тоже подчинены их воле. Книги получают ценность, сочинители получают признание, если на то дадут свое соизволение женщины. Они всевластны, вершат судьбы важнейших и приятнейших наук. В поэзии и прозе, в истории, философии, даже в политике сразу по стилю книг видишь, что они написаны для забавы хорошеньких женщин. Даже Библию недавно переделали в собрание любовных историй. Имеется в виду «История Божьего народа» Берюйе, опубликованная в 1727 году. В 1762 году эта история была осуждена Сорбонной и включена папой в список запрещенных книг. В делах, чтобы добиться цели, они пускают в ход все свое обаяние, влияя даже на собственных мужей, не потому, что это их мужья, а потому, что они мужчины. Так уж повелось, что мужчина ни в чем не отказывает женщине, даже своей жене. Впрочем, власть эта основана не на привязанности, не на уважении, а всего лишь на вежливости и светских правилах, ибо французской учтивости свойственно не только обходительное, но и презрительное отношение к женщинам. Питать к ним презрение – это своего рода знак высокого достоинства, свидетельствующий, что с женщинами достаточно долго жили и раскусили их. Того же, кто их уважает, они сами считают простофилией, прекраснодушным рыцарем, чудаком, знающим женщин только по романам. Сами женщины составили о себе справедливое суждение, они сочтут тебя недостойным внимания, если ты будешь их уважать, и первейшее качество волокиты, имеющего успех у женщин, наглая самоуверенность. Как бы то ни было, напрасно они воображают, будто наделены злым нравом. Они добры наперекор себе, и есть область, где их добросердечность особенно полезна. Во всех странах дельцы обычно препротивны и чужды сострадания. И в Париже, этом деловом средоточии самого великого народа Европы, дельцы – самые жестокосердые люди на свете. И вот, чтобы добиться милосердия, обездоленный обращается к женщинам, своим единственным заступницам, они не глухи к просьбам, они выслушивают его и утешают, они помогают ему. Порой среди светской суеты они способны, улучив минуту-другую, пожертвовать удовольствиями во имя своей врожденной доброты. А ежели кое-кто из них свои услуги ближнему превращает в позорный промысел, то тысячи других каждый день безвозмездно помогают бедному деньгами, а угнетенному — влиянием. Правду сказать, частенько они при этом бывают неразборчивы в средствах, и, помогая знакомым несчастливцам, без зазрения совести вредят незнакомым. Но разве знаешь всех в столь большой стране? И способно ли на большее это милосердие, чуждое истинной добродетели, высший подвиг, кое не столько в том, чтобы творить добро, сколько в том, чтобы не совершать зла? Всего этого я бы и не узнал, когда бы ограничился лишь картинами нравов в романах да комедиях тех сочинителей, которые видят в женщине лишь смешные черты, присущие им самим, а нехорошие качества им самим не свойственные, или описывают образцы добродетели, подражать коим женщина не дает себе труда, считая их пустой выдумкой, меж тем, как следовало бы побуждать ее к добрым деяниям, восхваляя те, которые она уже совершает. Быть может, романы — последнее средство, коему стоит прибегнуть, наставляя народ до того испорчены, что все другие средства бесполезны. В таком случае было бы хорошо, если б разрешали писать книги такого рода людям не только порядочным, но и чувствительным, вкладывающим всю душу в свои произведения, сочинителям, которые не взирали бы свысока на человеческие слабости, не изображали бы добродетель, уже парящую в небесах, вне пределов досягаемости, но заставили бы людей полюбить ее, поначалу показав ее не столь строгой, а затем незаметно повлекли бы их к ней из самых недр порока. Я уже предупреждал тебя, что не разделяю общего мнения о здешних женщинах. Все единодушно находят, что обхождение у них самое обворожительное, красота самая обольстительная, кокетство самое утонченное, что учтивость их — верх совершенства, а искусство нравится поистине несравненное. Меня же их обхождение возмущает, кокетство отталкивает, манеры кажутся бесцеремонными. По-моему, сердце должно замкнуться перед их попытками к сближению, и никто не разубедит меня в том, что, разглагольствуя о любви, они показывают свою неспособность внушить ее и полюбить самим. С другой же стороны, молва гласит, что надобно остерегаться их нравы. Говорят, они легкомысленны, хитры, неискренни, ветрены, непостоянны, они сладкоречивы, но не умеют размышлять, а еще менее чувствовать, и растрачивает все свои дарования в пустой болтовне. Мне же представляется, что все это личина под стать их фижмам и румянам. Все это пороки той показной жизни, которую приходится вести в Париже, пороки, таящие под собой и чувства, и здравый смысл, и человечность, и добрые начала. Женщины здесь меньше болтают, меньше сплетничают, чем у нас, и, пожалуй, меньше, чем где-либо. Они гораздо образованнее, а образование помогает им судить здраво. Одним словом, хотя мне претит в них все, что присуще их полу, искаженному по их милости, я уважаю в них все, что сходно с нами и делает нам честь. И я нахожу, что им бы во сто крат больше подходило быть достойными мужчинами, нежели учтивыми женщинами. Итак, если бы Юлии не существовало, если б мое сердце могло почувствовать другую привязанность, а не ту, для которой оно создано, я бы никогда не выбрал себе супруги в Париже, а тем более возлюбленной, но я с удовольствием приобрел бы там друга женщину, и такое сокровище, вероятно, утешило бы меня в том, что я не сыскал там ни той, ни другой. Остерегаюсь высказывать мнение об этом письме, но полагаю, что суждение, которое щедро наделяет женщин качествами, кои они презирают, и отказывает в тех единственных, коим они придают большое значение, вряд ли будет хорошо принято женщинами.